Мы с вами немножко отойдем в сторону от нашей обычной темы. Мы с вами разбирали субботу, законы субботы, смысл субботы, идея, которая стоит за пределами, за законами субботы. Это то, что мы с вами разбирали вот в течение прошлых уроков. Опять же, напоминаю вкратце, да, мы с вами разбираем книгу Рав Шимшон Рафаэль Иш, которая называется «Книга Хорев», где он пересматривает заново, обсуждает с нами, пересматривает заново актуальность выполнения заповедей в наше время. Если, например, актуальна важность и сегодня выполнять эти заповеди и так далее, и так далее. Мы с вами обсуждаем заповеди. До этого мы с вами обсуждали заповеди, которые были идеологические заповеди, связанные с идеями, вера в Бога, запрет мести и так далее. В дальнейшем мы с вами перешли сейчас вот на практические заповеди и разбирали с вами законы субботы. Сегодня я хочу с вами немножко отойти в сторону от наших обычных занятий и заняться с вами другой заповедью, которая тоже, как мы с вами видим в Торе, она встречается не один раз, и она намного более актуальна сейчас, в наши дни, потому что, конечно, она связана с Песах. И заповеди, которые у нас связаны с Песахом, это запрет на употребление любого вида квасного теста, я не знаю, когда квасного теста, будем, чтобы не было легче говорить это во время урока, будем это называть хамец. Все, что квасное, называется хамец. И маца, да, то есть употребление вот этих вот мацот, пресный хлеб называется маца, а это называется, квасной называется хамец. Таким образом, у нас существует по отношению к празднику Песах, у нас существует две заповеди. Одна в основном запретительная заповедь, запрещающая нам употреблять хамец, другая обязывающая, повелительная заповедь кушать мацот как минимум в первый день, вот то, что мы делаем, вот первый вечер, первый день Песаха. И давайте с вами попытаемся разобраться, что за идеи стоят за этими заповедями, почему они сегодня важны в наши дни, и какой смысл в них сегодня, и есть ли вообще какой бы то ни было смысл. Вот то, что мы попытаемся сегодня с вами разобрать на этом уроке. Мы с вами на прошлых уроках сказали такое интересное правило, которым мы это видим, проявляется постоянно. Чем больше Тора, мы с вами знаем, что Тор это не просто книга какой-то конституция, да, там просто где четко приведены законы и так далее, и все там разбито по пунктам и так далее. Нет, очень Тора вписывает туда очень часто истории, рассказы, повести, пересказывает один и тот же закон несколько раз. Пересказывает там Тора может пересказать один и тот же закон несколько раз. И мы видим важность и ценность законов, которую Тора видит в той или иной заповеди, под количеству, сколько эта заповедь вспоминается в Торе. Мы с вами говорили до этого, что одна из наиболее встречающихся заповедей в Торе – это соблюдение субботы. Мы с вами, по-моему, если я не ошибаюсь, 8 раз насчитали в Торе, вспоминается запрет о нарушении субботы. 8 раз Тора об этом напоминает. Также мы с вами сказали, что одна из заповедей, которая тоже очень часто в Торе вспоминает ее в разных ракурсах, под разными вопросами, в разных контекстах и так далее, это помощь сиротам, нищим, пришельцам и так далее, и так далее. То есть помощь слабым. Тора в этом тоже видит очень большую важную ценность. Есть еще одна заповедь, которая тоже вспоминается очень много раз в Торе. Это заповедь употребления хамец и заповедь запрет, извините, употребления хамец и заповедь употребления маца. Мы сейчас с вами, с вашего разрешения, перечитаю те отрывки Торы, которые это вспоминают. Опять же, я беру этот перевод из нашего сайта Toldot.ru. Там есть, переводится Тора на русском языке. И вот я зачитаю вам, процитирую несколько из абзацев, которые Тора говорит по отношению к этим запретам. Мы попытаемся опять же в них разобраться. Первый отрывок, который говорит нам так. «И сказал Муше народу, помни этот день, в который вы вышли из Мицраим». Помни этот день, да, когда вот вы вышли из Мицраим, из дома рабского. ибо силой руки вывел Господь вас отсюда. Что мы должны помнить? Мы не должны помнить просто выход наш из рабства, она подчеркивается здесь, ибо силой руки вывел Господь вас, ибо Господь вас отсюда. И не должны есть квасного. Какая связь между одним и другим? Ну, да, Бог нас вывел из Египта, понятно, но сразу же идет причина, запрет, и говорит, и из-за этого и не должны есть квасного. То есть, опять же, хамец. Сегодня, говорит, продолжает Тора, говорит, сегодня вы выходите в месяц Авив, весной, весенний месяц, и будет, когда приведет тебя Господь на землю Кнаани, Хити, Эмури, Хиви и Ивуси, семей народов, о которой он клялся твоим отцам дать ее тебе на землю, которая источающая молоко и мед, то совершай это служение в этот месяц. То есть это не была одноразовая заповедь или одноразовое требование, когда мы выходили из Египта. Нет, как только мы зайдем на землю израильскую, на нас возлагается на постоянной основе вот, придерживаться этим запретом и этим заповедям в праздник Песах. Это и есть наше служение в праздник Песах. Семь дней ешь пресные хлебы, то есть мацот, а в седьмой день праздник Господу. Пресные хлебы должно есть семь дней, и да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно у тебя опоры во всех пределах твоих. То есть здесь Тора подчеркивает, не только запрет кушать, но нельзя, чтобы находилось во всех твоих владениях. Да, и да не будет видно у тебя квасного, да не будет видно у тебя опоры во всех пределах твоих. И повидай сыну твоему в тот день так. Ради этого совершал Господь мне чудеса при моем исходе из Мицраим. Ради этого, ради того, чтобы мы не кушали хамец. То есть получается очень смешно. Почему Бог нас вывел из Египта, чтобы мы не кушали хамец? Ну, так написано в Торе. Опять же, мы в дальнейшем попытаемся в этом разобраться. Но вот первый отрывок Торы, который нам об этом говорит. Следующее, другой отрывок. «И будет этот день для вас памятным, говорит нам Тора, и празднуйте его праздник Господу». Это день, посвящен Всевышнему. Мы празднуем праздник Господу и так далее. «Будет этот день праздник Господу для поколений ваших». Установление вечно празднуйте его. Семь дней пресные хлебы ешьте, но в тот первый день, да, семь дней ешьте, но в тот первый день устраните опору из ваших домов. Ибо всякий, кто ест квасное, истреблена будет та душа из Израиля. С первого дня по седьмой день. И здесь уже Тора приписывает нам наказание. Говорит Тора, тот, кто возьмет, тот, кто осмелится съесть хамец, тот, кто будет есть хамец, истреблена будет его душа из Израиля. То есть он отходит от еврейского народа. И в первый день наречения святым, и в седьмой день наречения святым будет у вас. Никакой работы не должны делаться в эти дни, лишь то, что в пищу для всякой души, только это можно делать вам. Мы в дальнейшем с вами будем разбирать законы Йом-Тов. Тоже в Йом-Тов законы почти такие же, как и в субботу, только можно нарушать, но это не нарушение для Йом-Тов, можно варить и готовить еду, которую собираемся употребить в сам Йом-Тов. Но опять в определенных ограничениях и так далее, мы это все более подробно разберем, когда будем изучать законы Йом-Тов. Здесь это тоже самое написано. Дальше, берегите пресные хлебы, ибо в этот самый день я вывел воинство вашей земли Мицраим. И соблюдайте этот день для поколений ваших, как установление вечное. Семь дней опара не должно находиться в ваших домах, ибо всякий, кто есть за квасу, истреблена будет та душа из общины Израиля. Опять же, повторяет нам Тора в одном абзаце, два раза говорит нам о наказании, что будет истреблен тот человек, который нарушает и употребляет в пищу хамец. Из пришельцев или из уроженцев земли никакой заквасы не ешьте. Во всех обиталищах ваших ешьте пресные хлеба. То есть мы видим, Тора во втором абзаце тоже очень подробно описывает нам, что запрещено употреблять хамец в эти дни Песах, можно употреблять только мацу, хамец запрещен в употреблении. В другом абзаце, опять же, я просто перечитываю вам все эти абзацы, чтобы мы увидели, что вот Тора постоянно напоминает нам об этом запрете, тем самым образом мы видим в нем какую-то определенную важность. Чем больше эти запреты вспоминаются в Торе, тем они более важны, тем больше важность там. «Соблюдай месяц колосьев и совершай Песах Господу Богу твоему, ибо в месяце колосьев вывел тебя Господь Бог твой из Мицраим ночью». Здесь подчеркивается, что мы вышли именно ночью. «И закали жертву Песах Господу Богу твоему, мелкий и крупный скот, на месте которой изберет Господь, чтобы пребывать его имени там». То есть там, где Всевышний изберет себе место для строения храма, там принесите пасхальную жертву, приношение и так далее. «Не ешь при нем квасного». Опять же, у нас есть, кроме когда существовал храм, мы должны были принести пасхальную жертву приношения. Но написано, что мы не имеем права приносить пасхальную жертву приношения все то время, что у нас есть хамец в нашем владении. «Семь дней ешь при нем опресноки хлеба бедствия». То есть имеется в виду маца, который называется «лехем они» – «хлеб бедствия». «Ибо с поспешностью вышел ты из земли Мицраима, чтобы ты помнил день твоего исхода из земли Мицраима во все дни жизни твоей, и да не будет видно у тебя опору во всем пределе твоем семь дней, и не останется от мяса жертвы, которую заколешь вечером в первый день до утра». Здесь, опять же, здесь напоминается очень интересно то, что вот здесь, да, выделяется в Торе мацот. Мацот, почему причина употребления мацот, написано здесь в истории. Во-первых, это был хлеб бедствия, хлеб рабства. А второе, напомнить нам о нашем поспешном выходе из Египта. Мы не просто так вышли из Египта, нас гнали из Египта. Мы вышли в поспешности. Еще хлеб не успел закваситься, да, еще не успел ляхмиц. Хлеб еще не успел закваситься, еще тесто не успело закваситься, и нас, как уже нас прогнали из Египта. То есть именно напоминание не просто о выходе из Египта, а быстром выходе из Египта. Окей, дальше еще один абзац Торы, который говорит нам об этом. «Испекли тесто, которое вынесли из Мицраим лепешками пресными, ибо оно не стало квасным. Ибо изгнаны были они из Мицраим и не могли задержаться, и даже пищи на дорогу не приготовили себе». Вот это то, что мы должны помнить в праздник Песах. «И берегите пресные хлеба, ибо в этот самый день я вывел воинство вашей земли Мицраим. Соблюдайте этот день для поколения ваших, как установление вечное». То есть это, не, опять же, не одноразовая заповедь, а это постоянная заповедь на поколение, на все поколения, которые только могут быть. «В первом месяце», это месяц Нисан, то есть наш месяц, в котором мы сейчас находимся, отчислялись от первого месяца выхода из Египта. «В первом месяце, в 14 дней месяца, вечером ешьте пресные хлеба». У нас есть повелительная заповедь кушать мацот в первый день Песах. До 21 дня месяца вечером. До конца вот этого вот, до конца Песах мы должны употреблять только мацот. Подведем итоги. Что мы здесь с вами видим? Тора постоянно напоминает нам и в нескольких местах приводит. Это разбросано, можно сказать, практически по всем книгам Торы. Это вспоминается в книге Шмот, в книге Дворим. Вспоминается о том, что у нас в Песах есть запрет, строжайший запрет, с одной из строжайших наказаний вследствие нарушения этого запрета, употребление хамец. Запрещено не просто употреблять хамец, как мы видели, но и держать хамец у себя в пределах своего владения. Кроме того, у нас есть еще и повелительная заповедь употреблять в пищу мацот. Это не просто, ну, нельзя хамец, давайте тогда кушать мацот, что-то надо кушать. Нет, нам запрещено употреблять хамец, так нам запрещено употреблять хамец, это одна заповедь, один запрет, и повелительная заповедь употреблять мацот. Это как бы две заповеди, которые связаны с этим праздником. Окей, это то, что нам говорит Тора, то, что мы видим с вами в Торе. Давайте попытаемся с вами разобраться, почему это по-настоящему такая вот весомая, важная заповедь, что Тора вот так вот ее постоянно вспоминает, именно вот эту заповедь и про поедание хамец и так далее. Для этого надо понять, говорит Рав Ирш, Равиш говорит, что для этого надо понять в первую очередь, что собой представляло вот это вот событие нашего освобождения из Египта. Как описывает нам Тора, Всевышний открылся перед всем народом со всей своей мощью, со всей своим, вот показал свое огромное господство над всем природными законами, над природой, проявился во всей своей мощи. Для того, чтобы оценить это событие, надо к нему отнестись именно так, как оно представляется в Торе. Как призыв Всевышнего к нам, да, то есть зов Всевышнего нас к себе. Всевышний призвал нас к себе, как мы увидим дальше, к себе на службу и так далее. Чтобы пояснить, что именно здесь, скажем так, и имеется в виду, мы с вами уже не раз говорили и разбирали, особенно в прошлом цикле, когда разбирали 13 принципов Рамбама и путь к вере, там в одном из принципов мы объясняли, существует определенный спор между Рамбамом и Раби Юда Алеви, один тоже из величайших еврейских мыслителей, который жил там 100 с чем-то лет до Рамбама. И у него есть книга, известная книга, книга Акузари, где он там практически и пишет все свои мировоззрения и так далее. В основном в иудаизме, когда хотят в лагере рационализма, да, когда вот рациональное мышление хотят поставить вот в спор между собой, в основном выбирают представителя как Рамбам и Раби Юда Алеви. Они в основном считаются два таких вот человека, которые постоянно ведут спор, несмотря на то, что они не жили один в период другого. Но оба написали книги, и эти книги между собой часто спорят. По мнению Рамбама, Всевышний, что такое Бог? С вами говорили уже не раз. Бог – абсолютная власть над всем. Бог, он является источником всего нашего бытия. Бог, он абсолютный, а любой абсолютный, он объективный. Я объясню почему. Если Бог есть какое-то определенное выделяющееся поведение по отношению к какому-то созданному, что произойдет, когда этот созданный перестанет существовать? Тем самым образом и влияние, и связь Всевышнего с этим созданным перестанет существовать тоже. Тогда вдаль получается, что у Всевышнего есть, можно Всевышнего как-то привязать к какой-то временной рамке. Этого быть не может. Поэтому, по мнению Рамбама, напрямую, что исходит от Всевышнего, это законы, законы природы, это наша реальность. Оно исходит напрямую от Всевышнего. Все, что происходит дальше уже в нашем мире, то, что формирует наш мир и так далее, это все то, что формируется этими законами природы. То, что Всевышний контролирует закономерность законов природы. Когда мы с вами говорим и поясняем, что какое-то событие произошло, и пытаемся с точки зрения науки объяснить, какие именно силы и влияния и законы, и что именно на него влияло так или иначе и так далее, это все понятно, это все входит в рамках нашей реальности, в рамках вот этого того мира, в котором мы с вами живем. Но вопрос, существует ли что-то за пределами этого мира, в котором мы с вами живем. Ведь само существование этого мира, это еще не является никаким объяснением, почему именно так он существует, почему именно в такой форме он существует и почему он вообще существует. Для того, чтобы объяснить существование нашего мира, нам требуется объяснить, что есть что-то, выходящее за рамки нашего мира, которое и формирует, и является причиной закономерности. У нас есть то, что называется второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики утверждает о том, что мир стремится к энтропии. Да, я не, опять же, тот, кто это изучал, я читал это на иврите, это мой свободный перевод, поэтому я не знаю, как это звучит на русском языке, я попытаюсь это перевести с иврита. Но мир стремится к энтропии. То есть мы, ну, грубо говоря, всегда привожу такой пример, когда какой-нибудь глиняный горшок, ваза, падает с 9 этажа, она всегда упадет в расколках. То есть она всегда окажется в расколках. Все, что стремится, оно всегда разбивается на более мелкие частицы и так далее. Но мы никогда не увидим, чтобы частицы упали с балкона и стали вазой. Если мы с вами видим вазу, несмотря на окружающую нас энтропию, то, что все стремится к определенному беспорядку, если мы видим упорядоченные вещи, нам понятно, что эту вазу кто-то упорядочил, эту вазу кто-то собрал. В природе сама по себе ваза достаточно проблематична, чтобы она появилась. Может быть, но с точки зрения статистики очень маленькие шансы и так далее. Тем самым образом, когда мы с вами видим, что весь мир стремится к беспорядку, все стремится к определенному такому вот энтропии, то, что называется энтропия, все стремится к определенной энтропии, но несмотря на все это существует закономерность и порядок, несмотря на все это я могу предсказать более-менее действия каждой, там, не знаю, там, каждого объекта и так далее, если я буду понимать, знать и так далее, законы, стоящие там за, и условия, стоящие за этим объектом, тем самым образом мне очевидно и понятно, что есть кто-то, кто это все упорядочивает. И мы с вами видим, что в мире существует закономерность. Говорит Рамбам, само то, что в мире существует закономерность, говорит нам о том, что существует власть. Есть кто-то, кто это контролирует. Кто это контролирует? Тот, кто выходит за рамки, за пределы нашего мира. Он и есть тот, кто все это контролирует и все это проверяет и сдерживает и так далее. Тем самым образом существует Бог. Бог проявляется в закономерности. Бог является причиной всех тех законов, в рамках которых происходят разные события. В рамках этих законов создаются планеты, уничтожаются планеты, рождаются животные, умирают животные, порождаются новые вирусы. Это все да, но это происходит в рамках постоянных законов, которые никоим образом не изменчивы. Что же стоит за пределами этих законов? Что контролирует закономерность, вот это постоянство этих законов? Это должно быть что-то, что выходит за рамки всех этих законов, то есть выходит за рамки нашей реальности, это должно быть Всевышний. Таким образом, Всевышний он абсолютен. И Всевышний он не проявляет какое-то, как сказать, не проявляет какое-то предпочтение к тому или иному объекту. Что значит приближение к Всевышнему? Мы всегда с вами приводили пример, что вот представьте себе огромный павильон, в котором стоит обогреватель, какая-нибудь печь, павильон сам по себе холодный. Человек, который приближается к этой печи, ему. К этой печи ему тепло и уютно. Когда он от нее отдаляется, ему холодно и неуютно. Это не потому, что печь к нему приблизилась или печь от него отдалилась. Нет, печь вообще никакую роль там не играет. Печь, она греет для всех одинаково. Печь, она источник тепла. Но как человек себя поведет по отношению к этой печи, от него это и зависит. То же самое здесь. Всевышний, он источник всего бытия. Хочет ли человек приблизиться к Всевышнему или не хочет, это зависит от самого человека. И стремится ли человек к Всевышнему или нет, это тоже зависит от самого человека. Но это не то, что Всевышний протягивает кому-то руку какую-то особенную, или там, не знаю, кого-то вытаскивает из толпы и так далее. Нет. По мнению Рамбама, это быть не может ни в коем образом. Почему? Потому что тогда Всевышний теряет качество объективности, скажем так. А если теряет качество объективности, теряет качество абсолютности. Это уже не может быть Богом. Поэтому приближение и отдаление от Бога происходит среди нас, по нашему решению и так далее. История, вот то, что мы знаем как наука истории. Как говорил вот один из величайших таких рамбамистов в свое время, философ Ишаяу Лайбович, говорил, философия – это перечень человеческих преступлений и массовых убийств по отношению один к другому. История ничего собой особенно не проявляет. Противоположное мнение этому представляет Рабби Юда Алеви. В своей книге «Кузари» Рабби Юда Алеви утверждает, что если мы берем в основу Бога, такого вот объективного, абсолютного Бога, который является всего лишь источником всего бытия и так далее, но не вмешивается, который не имеет каких-то персональных, не имеет каких-то отношений с персональными людьми или персональными объектами, тогда это не Бог, говорит Рабби Юда Алеви, это всего лишь закон. Я хочу объяснить, что является источником всего нашего бытия, я говорю, вот Бог. Но Бог, который не вмешивается, Бог, который стоит в стороне от всего, Бог, который абсолютен, как его вот описал Рамбам, ну, скажем, такой вот холодный, абсолютный, объективный, Это не тот Бог, который вот проявляется в Торе, где написано, что он обращался к Аврааму, обращался к Ицхаку, к Якову и так далее. Это не тот самый Бог, который, у которого да, есть какие-то предпочтения по отношению к разным персонажам, встречающимся в Танахе и так далее. Поэтому это не наш Бог, говорит Рабби Иуда Леви. Это Бог, греческий Бог, это не иудейский Бог. В скобках можно сказать, что Рамбам ответил на все эти нападки, на которые вот говорил, вспоминал Рабби Иуда Леви, у Рамбама целая книга, тоже есть на эту тему, Мурей Невухим, и там практически можно вот увидеть весь этот спор, всю эту дискуссию между двумя вот этими вот еврейскими мыслителями. Если это так, надо понять такую вещь, смотрите. С точки зрения Рабби Иуда Леви, Бог, который не вмешивается, то есть не вмешивается напрямую в происходящее что-то, значит, у него нет какой-то цели, нету какой-то этого, он просто существует, просто есть. Если нету цели, нету разума. Мы с вами объясним дальше эту формулу. Нету разума, нету Бога. Рабби Иуда Леви приводит нам пример. Приводит пример, мы тоже с вами его уже не раз разбирали, я вкратце расскажу. Человек приходит в какой-то город, это его известная притча в книге Кузари, и приходит в какой-то город и видит, как все люди ведут себя соответственно каким-то буквам закона. Он видит, что никто не переходит на красный свет. Все ведут автомобиль там застегнуто, ведут себя по рамкам закона. Никто не сорит на улице, никто никого там не обгоняет в очереди и так далее, и так далее. Говорит, Рабби Иуда Леви, это еще не говорит нам о том, что есть какая-то высшая власть. Вполне может быть, что люди, живущие в этом городе, дошли до того, до понимания, что именно такое вот правильное общество и дает им возможность существовать. Поэтому они по своим же интересам создали какие-то законы и решили действовать соответственно этим законам. Но только персональное отношение к тебе, когда, например, ты к тебе приходят какие-то всадники, одеты в золотых доспехах, и переводят тебе какого-то, каких-то, не знаю, экзотические подарки и ценности. Говорят, что это подарки от какого-то великого там раджи из Индии. О, сейчас ты можешь поверить, что есть такой раджа, есть такая власть и так далее. То есть только из персонального отношения Всевышнего к тому или иному объекту, только из этого мы можем понять, что есть кто-то, кто вмешивается, есть кто-то, кто руководит, есть кто-то, кто управляет всем происходящим в этом мире. Рамбам, интересно, что Рамбам как раз взял эту же притчу и из нее он специально вывел там свои идеи и так далее. Но сегодня мы Рамбам оставим в сторону, потому что сегодня хочу сконцентрироваться именно на идее Рабби Иуда Леви. Говорит Рабби Иуда Леви, Бог всегда протягивает руку достойным людям, выделяет из их общей толпы. Именно к ним направлен его взор, его взор, его там вот это вот отношение и так далее. Танах, Библия, Танах, в глазах Рабби Иуда Леви это похоже на семейный альбом. Там приводится очень много разных повестей, в которых всегда встречается какой-то герой и его отношение со Всевышним. Мы видим какие-то люди определенные, как Ноах, Авраам, с которыми Всевышний выходил на тот или иной контакт. Есть какой-то контакт, есть какое-то общение между Всевышним и тем или иным человеком. Танах похож на семейный альбом. Каждая повесть напоминает нам о том, что в мире есть какая-то цель. Можно смотреть на события, на любые события, да, истории. Можно смотреть как ничем не связанные истории. Взять Танах и сказать, да, был Ноах, а он, все. Потом был Авраам и все и так далее. Не видеть в ней ничего такого вот объединяющего, общего. А можно увидеть в них непрерывную цепочку событий. И тогда мы увидим всю картину. И тогда нам станет понятно, что есть Бог. Человек может смотреть на любой объект с двух сторон. Он может смотреть на какое-то происходящее событие и видеть в нем много разных отдельных фактов. И тогда он не видит всей общей картины. Он изучает каждый факт в отдельности, и он не видит всей общей картины. Так человек может относиться к истории. Сказать, да, была история такого-то периода времени, история такого-то периода времени, и так далее, и так далее. И каждый период времени изучать отдельно, и так далее. Может быть, он даст ему возможность углубиться в изучение того или иного периода времени, но он теряет всю общую картину. он не видит, как все эти события переплетаются в одну сплошную цепочку. И когда он видит всю эту общую картину, всю эту цепочку, он не видит, что это все идет к какой-то цели. Он не понимает, что есть какая-то цель. Он не осознает и не видит Всевышнего, стоящего за всей этой историей. Говорит Рабби Иуда Леви, в истории человечества мы наблюдаем цели и намерения. Есть какой-то процесс продвижения. Человечество продвигается. Можем посмотреть на то, что происходит сейчас. Какое дикое человечество было с точки зрения прав, меньшинств, с точки зрения всего, с чего бы то ни было. Да, с точки зрения там, крепостного права и рабский, вот этот вот рабский режим. И что бы то ни было. И мы видим, что человечество, да, улучшается. Иногда отходит слишком далеко влево или вправо. Но в основном процесс того, что человечество улучшается. Есть какой-то процесс продвижения. И если мы возьмем всю эту цепочку, длинную цепочку человека, от самых там первых homo sapiens до наших времен и так далее, мы увидим, что нас кто-то ведет. Есть кто-то, кто контролирует ход событий. Мы в истории увидим власть. Рамбам отрицает в истории видеть что-то. С точки зрения Рамбама и поведения человека это абсолютно свобода выбора, и Всевышний не вмешивается в происходящие процессы с человеком. Человек вмешивается, не Всевышний. С точки зрения Рабби Иуда Леви нет. Мы видим, как именно Всевышний вмешивается, и мы видим, как человечество улучшается. Потому что если было бы только зависело бы от свободы выбора человека, человечество, как мы с вами знаем, люди очень редко выбирают хорошие поступки. Человечество бы деградировало, а мы видим, как оно улучшается. Если мы видим после всех процессов, что продолжает существовать народ, носитель какой-то культуры, который не только выживает, но он еще и улучшается, это говорит нам о том, что есть какой-то Бог, есть власть, есть что-то, что контролирует, как я уже сказал, все эти процессы, контролирует все эти события и ведет к улучшению. Существование еврейского народа, а тем более его процветание, несмотря на все погромы, истязания, убийства, пытки, что только не пережил за свою историю еврейский народ. И несмотря на все это, посмотрите на шкаф еврейской книги. Посмотрите, сколько еврейской культуры только процветает и развивается. Тора, изучение Торы, книги, связанные с Торой. Все, что связано с еврейской культурой, цветет и процветает. Несмотря на все преследования, унижения, оскорбления, ни одна культура не осталась с того момента времени. Тем более, когда, если бы их хоть немножко притесняли так, как притесняли еврейский народ. Как гнали и уничтожали еврейский народ. Но мы видим, что еврейский народ не просто остается при своих старых традициях и никуда не продвигается. Нет, Тора развивается, постоянно развивается. С каждый год печатается, я уже не помню исследования, сколько книг на тематике Торы, на тематике Талмуда печатаются каждый год, процветает, развивается, новые идеи. Все это растет, все это живое. Говорит Рабби Иуда Леви, это прямое чудо. Более того, Рабби Иуда Леви предпочитает это утверждение, то есть называется доказательство из истории, больше всем тем доказательствам, которые приводил Рамбам. Говорит Рабби Иуда Леви, да история доказывает, это самое лучшее доказательство того, что есть Бог. Но это не только идея Рабби Иуда Леви. Я как-то видел записки Толстого, их недавно выпустили, даже перевели на иврит. Записки Толстого. И Толстой тоже писал очень подобную вещь. Несмотря на то, что он католик, то несмотря на то, что он христианин и так далее, но он все равно удивленно стоит и поражен существованием еврейского народа. И в его глазах это самое большое доказательство того, что существует Бог. То же самое Рабби Ицхак Зильбер тоже говорил, что это Так мне сказал его сын Рав бен Цион Зильбер, мне сказал, что Рав бен Цион Зильбер видел в этом доказательство, то, что называется доказательство из истории, видел самый мощный, самый прочный фактор, факт существования Всевышнего. Иначе это никак объяснить невозможно. Именно к такому же мнению придерживается тоже Рав Ирш. Он призывает от имени Торы смотреть на события, которые описываются в Торе, как проявление власти Всевышнего над миром. Не смотреть это просто какие-то отдельные рассказы, а смотреть, как человечество от первого человека переходит к Ноху, от Ноха к Аврааму, от Авраама к Ицхаку, Яакову, от них переходит к Моше Рабейну, как развивается еврейский народ и так далее. Смотреть на все эти события, смотреть на все, что происходило во всей этой истории, и тогда перед нами откроется, скажем, идея всей этой истории. Перед нами откроется вся общая картина. Перед нами откроется Всевышний. Я всегда это привожу пример тому, что вот представьте себе, кто-то вам показывает огромное белое полотно, в котором есть маленькая дырочка, и там подсвечивается, не знаю, желтый цвет. И вам кто-то показывает на квадрате и говорит, видите, этот желтый цвет нарисовал его Микеланджело. Человек говорит, что такое рисовать этот желтый цвет? Я тоже умею рисовать эти желтенькие квадратики такие. Что там такого особенного в этой картине, что ее прям нарисовал Микеланджело? В ней вроде бы ничего особенного нет. Но когда срывается все это полотно, и вы видите всю картину, и вы понимаете, как этот маленький квадратик желтого цвета вписывается во всю эту картину, вам понятно, что есть художник, который стоит за пределами всего этого. Это не просто желтенький квадратик, это часть огромной картины. Точно так же должен быть наш взгляд по отношению к истории. Мы можем смотреть на каждые объекты, на каждое, извините, событие, которое происходит, смотреть как на отдельное событие. Да, была еврейская катастрофа в Европе там 60-70 лет тому назад. Да, было там еще какое-то побоище. Да, было еще что-то, было то, было это. Можно это каждый раз смотреть как на какие-то отдельные события. И тогда просто в депрессию упасть. Сколько настрадался еврейский народ, ему непостижимо. Но если мы срываем все это полотно, и мы видим, как это все идеально вписывается во всю эту общую картину, как-то, несмотря на все вот эти вот побоища, наоборот, из этих побоищ, знаете, как феникс процветал еврейский народ. Как феникс процветает еврейская культура, и народ продолжает существовать еще в более продвинутой форме, еще более лучшей форме. Тогда нам становится понятно и очевидно, что этим что-то кто-то управляет. Именно такой взгляд у нас должен быть на все происходящее в истории. Еврейский народ, несмотря на всю свою беспомощность, слабость и малочисленность, был избран им Всевышним для особой миссии – превратить дух в высшую силу в мире, придать духовности господствующий приоритет над всеми другими приоритетами, прославлять, проталкивать, прославлять идеи морали, не этики, морали. Мы с вами тоже уже не раз разбирали, в чем разница между этикой и моралью. Проталкивать идеи морали, проталкивать идеи духовности в этом мире. Было много разных народов, среди которых было много героических богатырей, было много разных гениев, было много разных научных открытий. Все это было. Но то, что иудаизм смог дать человечеству, это то, что греки не смогли дать. Иудаизм дал человечеству мораль. Опять же, в чем разница между моралью и греческой этикой, мы с вами подробно разбирали уже в прошлых уроках. Можете, каждый, кто хочет, может посмотреть в прошлых уроках. Но, во всяком случае, то, что да, дали возможность, это вот именно развитие морали, развитие человеческой духовности. Если человек видит в событиях нашего освобождения из рабства, видит какую-то обычную историю, такая, как было у Спартака, это было тоже, там рабы подняли восстание, они, правда, не были рабы, там многие из них все были практически гладиаторы, это такие натесканные воины такие, это не просто рабы, и там к ним также подсоединились много разбойников, много в общих бунтовщиков и так далее. Но, во всяком случае, вот это вот восстание рабов было уже, в истории человечества были те или иные восстания рабов. Ну и среди них также, может быть, было еврейское восстание рабов. Человек, который придает этому такой, скажем, обычный природный процесс вещей, он тогда говорит о том, что нет никакой цели у существования еврейского народа. И здесь надо понять такую вещь. Если Всевышний вывел нас, выбрал нас, вывел нас из Египта, как то, что описывает Тора, и требует от нас это помнить, значит, есть какая-то цель, есть какое-то намерение. Если же мы скажем, что нет, тогда никакой цели, никакого намерения нету. Рамбам как-то писал, что философы, которые отрицают создание мира, Аристотель, многие другие, которые отрицали создание мира, с их точки зрения мир был вечный, существовал вечно, они тем самым образом отрицают смысл, какой бы то ни был смысл производства этого мира. Все существует просто так. Мы же глубоко верим в то, что мир был создан. Мы глубоко верим, что Всевышний вывел нас, именно Он вывел нас из Египта. Тем самым образом мы верим, что есть какая-то цель, ради которой это все было сделано. И эту цель мы должны себе постоянно напоминать. Все запреты и заповеди в этот праздник предназначены именно для того, чтобы напоминать нам о самих чудесах, которые сопутствовали нашему освобождению. Если, как мы уже сказали, относимся к этим событиям, да, как следует, то мы понимаем, что у нас уже есть цель. Мы существуем, и нас вывели, мы существуем, мы сгруппировались как один народ ради какой-то определенной цели. Какой цели? Улучшения всего человечества, улучшения этого мира. Наша цель – сделать мир лучше. Рамбам описывает, говорит нам такую вещь, что очень часто идеи, которые человек постигает, какие-то идеи, они очень часто забываются. Допустим, сгруппировалась какая-то группа людей вокруг какой-то хорошей, благородной идеи. Но со временем эта идея забывается, потому что жизненные рутины, постоянное давление других групп людей, постоянно отвлекающие факторы. И люди уже давным-давно забыли. Они что-то помнят где-то далеко, но уже забыли о самой той идее, которая сгруппировала их в один народ или в одно общество. Чтобы помнить постоянно об идеях, требуются какие-то практические действия, которые нам всегда будут об этом напоминать. Знаете, часто люди, чтобы что-то помнить в себе в голове, отмечать на руке, там ручка отмечать какую-то точку или что-нибудь такое, часто как-то делают какие-то замечания, какие-то, знаете, чтобы смотреть, видеть и вспоминать. То же самое здесь. Мы совершаем какие-то ритуалы, цель которых предназначена напоминать нам о главном. А в чем главное? О той цели, ради которой Всевышний вывел нас из Египта. Эти ритуалы, связанные с праздником Песах, предназначены для того, чтобы напоминать нам, что нас вывел именно Всевышний. А если вывел Всевышний, значит, есть в этом какая-то цель. Надо понять такую вещь. Да, каждому событию человек может отнестись одно из двух, перед ним всегда есть выбор. Любое событие. Он может видеть в нем как абсолютное природное явление, находящееся в таком вот круге детерминизма, но также увидеть за пределами этих событий волю Всевышнего. Я всегда тоже привожу пример. Вот представьте себе, какой-нибудь там хулиган бежит за хорошим там человеком, там, не знаю, за евреем, хочет побить еврея. И вдруг кондиционер там, не знаю, с 9 этажа отламывается. Летит, и как только хулиган хотел схватить еврея, падает ему на голову кондиционер и все, убивает его. Тем самым образом еврей спасся. Может прийти какой-то человек и сказать: смотри, я могу это все объяснить в рамках детерминизма. Да, металл там начал окисляться, там, не знаю, ржавчина, то все, вибрация дома была там от хлопания дверей, масса кондиционера. То все это рассчитать, я могу объяснить, почему именно в этот момент упал кондиционер. Могу это все объяснить. Приходит другой человек и говорит: все абсолютно верно и правильно. Но я за пределами этого вижу волю Всевышнего. Опять же, объяснить это можно с помощью другого примера, тоже, который я часто объясняю, говорю. Представьте себе, что с одного, вот мы с вами видим, как с пункта А в пункт Б движется автомобиль. И задается сейчас вопрос, почему движется автомобиль с пункта А в пункт Б? Ведь он до сих пор был в пункте А. Что вдруг его сдвинуло? Почему он двигается? Приходит какой-нибудь, не знаю, там, раввин, объяснит, что в пункте Б живут родители водителя. И он сейчас едет их навестить. Он переезжает вот на автомобиле и едет их навестить. Придет другой человек, скажет, нет, это полная глупость, нету никаких... Почему двигается автомобиль? Потому что водитель жмет на педаль, педаль там двигает клапаны, туда горючее вплескивается в двигатель, загорает и так далее, и так далее, и так далее. Описывает весь процесс передвижения автомобиля. Никакого спора здесь нет. Они абсолютно правильно говорят, и абсолютно правильно каждый из них видит эту реальность. Только дело в том, что каждый видит только из своего ракурса и не готов видеть ракурс другого. По-настоящему мы ни в коем случае не оспариваем тот процесс, который двигает этим автомобилем. Да, сжатие на педаль газа запускает весь процесс, и автомобиль передвигается. Но вопрос, почему двигается автомобиль? Почему вдруг автомобиль, водитель решил двигаться? Что подтолкнуло автомобиль к этому движению? Более того, что сгруппировало, что сделало, создало весь этот мотор? Это все не объясняет мне, что так вот работает мотор. Это мне не отвечает на главный вопрос, почему двигается автомобиль. Вот здесь приходит ответ, говорит, что у него там родители живут и так далее. То же самое и здесь. Я могу, какой-нибудь злодей умер от какого-то тяжелого заболевания, допустим. Я могу прийти и сказать, это была кара с небес, да, его Всевышний наказал. Другой придет, как кара с небес? Это был такой-то вирус, это было недостаточно гигиены, это было все. Ты совершенно прав. Ты, может быть, мне объясняешь в рамках, каких именно рамках Всевышний управляет этим миром. С этим спора нету. Ты мне объясняешь, как именно Всевышний управляет этим миром. Но я тебе говорю, что за всеми этими процессами, то, что ты видишь, стоит один Всевышний. То же самое и здесь по отношению к выходу из Египта. Можно всегда прийти и сказать, смотрите, мы вот были, да, какое-то определенное, скопище разных аномальных явлений, которые произошли. Мы, может быть, не знаем точно, как именно, почему они произошли в такой определенный период времени, но произошли какие-то аномальные явления, которые, может быть, даже и повторялись в других концах света. Произошло что-то, и поэтому еврейский народ вышел. Я даже готов взять эту идею в концепцию, сказать, да, ты абсолютно прав. Но почему? Что стояло за проявлением этими аномальными событиями? Почему это произошло? Потому что есть Всевышний, который хотел в данный момент вывести народ из рабства и так далее. Надо здесь понять такую вещь. Смотрите, многие народы празднуют свое освобождение. Многие народы отмечают там победу над врагами и всякое такое. Ну, мы с вами знаем 9 мая, там, не знаю, День Бастилии во Франции отмечается. В постсоветских республиках это отмечается 9 мая, победа над фашистской Германией. Другие там отмечают разные другие события. Постоянно у каждого народа есть какое-то событие, которое вот он отмечает. Но есть огромная разница между тем, как те народы празднуют эти события, и между тем, как иудеи празднуют свои праздники. Те народы отмечают свое прошлое. Да, когда-то наши деды побили там нацистских там, немцев. Когда-то там наши прадеды освободили Бастилию, там, сбросили власть французскую и там освободили Бастилию и так далее. Когда-то там что-то произошло, была какая-то война за независимость. Когда-то что-то произошло. Отмечается историческое событие, которое каким-то образом символизирует основание этого народа, символизирует что-то общее в этом народе. Но если мы с вами понимаем, что за всеми этими событиями есть какое-то сознание, есть какой-то разум, есть какая-то цель, мы, в отличие от них, не отмечаем прошлым, что было в прошлом, а напоминаем себе о настоящем и о нашем будущем. Когда мы празднуем праздники, когда мы отмечаем Песах, в первую очередь мы напоминаем себе о том, что есть цель, ради которой мы вышли из Египта. В первую очередь мы напоминаем себе, что есть цель, ради чего мы продолжаем существовать. И эта цель должна быть та самая цель, которая является для нас важнейшим приоритетом. И в этот праздник мы напоминаем себе об этой цели. Мы смотрим не в прошлое, не то, что там мы можем повторить, или там наши деды могли, мы повторим и тогда. Нет, мы смотрим в будущее. И должны понимать, что есть какая-то цель, ради которой все это произошло. Есть цель какая-то. И ради этой цели практически все эти события происходили. Поэтому у нас нету не просто, ну, грубо говоря, пьянка, еда, веселье какое-то и так далее. Там, не просто такие. У нас есть четкие ритуалы, четкие правила в каждую праздничную трапезу. Что надо делать, что не надо делать. Будь то в Суккот сидеть в Суке, будь то в Песах употреблять мацот. Есть определенные правила. Почему? Потому что, опять же, мы не напоминаем себе о том, что было в прошлом. Мы напоминаем себе о наших обязанностях в настоящем и в будущем. И чтобы это всегда помнить, как говорит Рамбам, требуется, чтобы были какие-то постоянные ритуальные действия, которые нам постоянно будут об этом напоминать. Мы должны помнить, как написано в Торе, помни этот день, то, что мы с вами зачитывали, в Торе написано, помни этот день, в который вы вышли из Мицраима, из дома рабского, ибо силой руки вывел Господь вас отсюда. То есть, что мы должны помнить? Что ибо силой руки вывел Господь вас отсюда. Не мы сами вышли, а именно Всевышний нас вывел. И это то, что мы должны себе помнить. И надо понять такую вещь. Как мы уже говорили в течение этого урока, вкратце говорили и так далее, Всевышний его определение, даже Рамбам с ним согласен, Муранавухим, определение его абсолютный разум. Самый чистый абсолютный разум, который может быть. Определение разума, то, что он не делает ничего просто так. Что такое разум, когда у него есть какой-то смысл, у его действий есть смысл. Разум всегда действует в рамках какого-то смысла. Смысл этого разума есть цель. Когда человек делает какие-то бессмысленные поступки, понятно, что сейчас его разум не работает. Понятно, что сейчас человек просто на уровне привычек или даже необдуманные действия делает. Когда человек совершает какие-то обдуманные поступки, каждое его действие отмеряется, измеряется. Понятно, что есть какой-то смысл всему этому. Потому что определение разума делать разумные поступки. Разумный поступок подразумевает себя в том, что он, есть какой-то смысл у этого поступка. Смысл этого поступка есть цель, ради чего это все происходит. Если мы с вами определяем Всевышнего как разум, и он создал мир, значит, есть какая-то цель у этого мира. Он нас вывел из Египта, есть какая-то цель, ради чего он нас вывел из Египта. Где эта цель проявляется? Конечно, как мы увидим дальше, проявляется в Торе. Но наша общая цель, как мы с вами говорили на уроках субботы, о законах субботы. Иудаизм видит в человеке не просто одно отдельное создание, как там ежик, лисица, крокодил, человек, летучая бабочка и так далее, там, летучая мышь и так далее. Нет. Человек, он напарник Всевышнего. Он компаньон Всевышнего. Всевышний придает всему этому миру бытие, существовать. А человек тот, кто должен придать всему этому миру правильную форму. Улучшить этот мир. Направить его в правильное русло. Это и есть задача, ради которой Всевышний нас вывел из Египта. То, что мы отмечаем в Песах, мы не отмечаем просто наше освобождение из рабства. В Песах мы отмечаем нашу новую должность. Нашу новую задачу, нашу миссию. Какую? Улучшать мир. Маца напоминает нам о быстром и мгновенном освобождении. Поэтому мы первый день кушаем мацот. Обязанность кушать мацот в первый день Песаха. Потому что она напоминает нам об абсолютной зависимости перед Всевышним. С одной стороны, маца была еда рабов. И евреи уже не были в том статусе рабов. Они уже более-менее были свободны, но еще не имели права выйти из Египта. Но как только пришел момент высвобождения из Египта, даже тогда они не смогли себе спечь достойный хлеб. хлеб достойных свободных людей. Даже тогда они испекли, вынуждены были печь рабский хлеб. Напоминать нам о том, что мы полностью зависим всегда от Всевышнего. Сказать, чтобы это помнить даже в самой трапезе и так далее. Запрет употреблять хамец напоминает нам о том, что даже самое такое банальное понятие, как еда, трапеза, то, что мы трапезничаем, то, что мы отмечаем, это все должно, это только благодаря Всевышнему. Сама наша возможность это праздновать, это благодаря Всевышнему. Поэтому каждый еврей, который употребляет хамец в Песах, он как бы отказывается от своей роли, которому предназначена ему была при выходе из Египта. Он отказывается от своих ценностей еврейства, отказывается от ценности быть евреем. Про него сказано, что будет иссечена душа его от еврейского народа. Он будет изгнан, то есть не то, что физически, а на духовном уровне, будет изгнан из-под корней еврейского народа, потому что он отказывается от того вот этого сдерживающей скрепы, духовной скрепы, которая объединяет весь еврейский народ вместе, ради которого он был выведен из Египта. Окей, это то, что касается в общем теории. Я хочу вкратце, у нас есть пару минут, хочу вкратце пробежаться о самих законах, вкратце, да, связанных с праздником Песах и так далее. Три заповеди у нас связаны с праздником Песах. Запрет употреблять или получать удовольствие от любого хамец. Запрет держать в своих пределах любой хамец. И у нас есть повелительная заповедь уничтожить хамец. Что значит употреблять хамец? Запрещено не только кушать хамец, да, еду его запрещено, но также получать от него какое бы то ни было удовольствие. Допустим, если у меня дома есть дорогой виски, и я хочу в Песах этот виски дать как взятку какому-то не еврею, допустим, да, которого нет запрета употреблять хамец. Хочу дать ему эту виски с намерением, что в дальнейшем он мне как-то отблагодарит за это. Это тоже в Песах делать нельзя. Я не имею права получать удовольствие от хамец. Поэтому не имею права дарить виски в данной ситуации какому-то человеку для получения каких-то оплат потом за эту услугу и так далее. Запрещены любые типы употребления хамец, такие как впитанные в посуду, и смешанные, перемешанные между собой и так далее. Поэтому посуда, которая прикасалась к хамец или имела какое-то отношение с хамец, ее надо откошерить. Опять же, это подробности, все это я уверен, что вы можете найти в других источниках, мы просто вкратце это повторяем. Еще одно, то, что мы сказали, нахождение хамец в пределах хозяйства, в пределах человеческого владения, тоже нельзя держать у себя хамец, даже если он принадлежит другому человеку. Да, у меня дома не должен находиться хамец, даже если это не мой хамец, это хамец какого-то другого человека, тоже в своих пределах я его держать не имею права. У нас есть 5 злаков, которые могут, не знаю, как правильно сказать, закислиться, да, которые могут, из которых может получиться вот этот заквашенный вот хлеб, этот хамец. Это пшеница, полба, ячмень, овес и рожь. Это 5 видов семен, да, злаков, которые способны давать хамец. Во многих общинах, ашкеназских общинах, во всех, и также есть некоторые сефардские общины, которые к этому добавляют такое понятие, как называется китниот. Что такое китниот? По-простому перевод это бобовые, но это не точный перевод. Китниот это все те растения, зерна которых съедобные. Например, кукуруза, да, вот это желтое зерно, именно с него и порождается кукуруза, засеиваем кукурузой поля и порождается кукуруза. Само зерно съедобное, поэтому запрещено употребление в пищу. Рис, все виды фасоли, там все виды гороха, хумус, все те растения, зерна которых съедобные, не то, что съедобные, а принимают их в пищу и так далее. Опять же, есть разные другие общины, где там больше устражают, меньше устражают и так далее, и так далее. Я просто говорю это в общих чертах. Еще одна заповедь связана с хамец, это его уничтожить. У нас есть заповедь уничтожить хамец, вывести его из всех владений и уничтожить. У нас есть поэтому две заповеди. Физическое уничтожение хамец. И еще у нас есть заповедь сделать ему битуль. Аннулировать свое хозяйство, скажем так, да, по отношению к этому хамецу. Сделать его бесхозным, скажем так. Поэтому как это происходит? Первая вещь, мы должны проверить свое владение, будь то квартира, дом, склад, что бы то ни было, и убедиться, что там нету хамец. Второе, найденный нами хамец, мы должны его сжечь. После того, как мы его сжигаем, мы еще делаем дополнительный битуль и говорим, что если мы найдем какой-нибудь хамец в наших пределах, для нас он будет как эфкер и так далее, и так далее. Тем самым образом, говорит Равиш, занимаясь уничтожением хамец, мы должны помнить о той самой миссии. Мы должны помнить, что мы не сами вышли из Египта. Мы не отмечаем наше освобождение от рабства. Нет, мы отмечаем наше принятие новой миссии. Мы отмечаем то, что именно Всевышний вывел нас из дома рабов. Именно Всевышний дал нам, объединил нас в один народ и придал нам вот эту вот духовную скрепу, да, как объединил нас в одно общее общество, предназначенное для улучшения всего этого мира, для службы перед Всевышним и так далее. В Песах мы не отмечаем наше освобождение. В Песах мы принимаем новые обязанности, которые были возложены на нас. Окей, беседа, если есть какие-то вопросы.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за прекрасные уроки. Нас благодарят также. Пишут нам туда раба за замечательный урок. Приветствуют вас. Желают благословений и желают Песах кашер весамех. И есть вопросы, конечно же. Первый вопрос от Сары поступил. Рав Даниэль, как же народ может улучшаться, если есть Ередат Адорот?
Ну, Ередат Адорот — это не обязательный факт. То есть это, скажем так, это не обязательное условие. Это факт. Происходит Ередат Адорот. Конечно, мы должны с этим бороться. Мы должны бороться с Ередат Адорот. Мы должны, конечно, улучшаться и стараться не поддаваться этому. Но опять же, у нас написано по отношению к коаним и к судьям, которые надо обращаться с вопросами, написано, обратишься к судье, к коину, который будет в те дни. То есть требования к каждому поколению не смотрятся на прошлые поколения, которые были тогда, а именно на это поколение, которое сейчас. В нашем поколении мы должны стараться прийти к максимуму. Это то, что от нас требуется. В нашем поколении прийти к максимуму. Существует Ередат. Правда говоря, насчет Ередат Адорот тоже, да, мы привыкли к самой этой идее Ередат Адорот, но, по-моему, на одних из уроков мы с вами разбирали о том, что это не стопроцентное мнение по отношению к Ередат Адорот. Есть даже, которые считают, наоборот, что есть Алият Адорот, можно сказать так. Можно к ним даже приписать Рамбама, но, опять же, требования к нам в зависимости от наших способностей, в зависимости от наших условий, в которых мы с вами находимся. Поэтому, несмотря на Ередат Адорот, в этой ереде надо стремиться подняться вверх. Кроме того, то, что хочу подчеркнуть, Ередат Адорот — это не обязательно условие. Да, это факт, который происходит. Но, несмотря на это, конечно, мы должны улучшаться.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Ланы. Шалом. На каком языке написана Агада? Сама проверить не могу, но слышала на уроке, что первое предложение пишется на арамейском, а дальше на иврите. Если это так, то расскажите, пожалуйста, ваше объяснение, для чего это было так сделано.
Агада в той форме, которую мы знаем с вами сегодня, она была в конечной форме оформлена в Вавилоне. В дальнейшем мне были дописки, дописывались уже более поздними мудрецами, это то, что называется геоним, начало Средневековья, и она в течение Средневековья более-менее дописывалась. Сам текст Агады, который, вот, можно сказать, центральный текст, он был написан в Вавилоне, где в основном говорили на арамейском языке, и так вот он был, поэтому так вот написан. Сам по себе, да, можно сказать, так это сказать. Были определенные отрывки, которые читались еще до этого. Там Песах у нас написано, да, в самой Агада написано. И кроме того, это трактат говорит, что надо вот было сказать там Песах Мацао Марор. То, что надо было произнести. Это то, что было во времена Мишнайот. Надо было произнести Песах Мацао Марор. Дальше весь текст Агады, как он собран, сформирован и так далее. Это уже времена вавилонских мудрецов, то есть вавилонского Талмуда. И времена Геоним, то есть это уже где-то 600-700 годы нашей эры.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Рав Даниэль, вы процитировали слова Торы, что евреи вышли из Египта ночью. Пожалуйста, где это написано?
Я точно не помню сам стих, но я то, что процитировал этот стих, я могу в дальнейшем найти это, но точно сам стих я не помню, потому что я, когда пишу цитаты из Торы, я не записываю, откуда я их именно взял, но это приводится в одном из стихов, который написал, это приводится. Если человеку не тяжело, пускай мне напишет на WhatsApp, я ему обязательно напишу эту ссылку, где-то приводится, это не проблема.
Спасибо. Следующий вопрос. Уважаемый рав Даниэль, как же тогда продавать хамец, если это будет чужой хамец, и его, получается, запрещено держать в своем владении?
Совершенно верно. Поэтому, когда мы продаем хамец, мы выделяем специальное место, которое в основном также и продаем само место. Мы не продаем только сам хамец, а продаем также и само место. То есть ту полку или что бы то ни было, там, которую мы должны выделить и продать это для нееврея, и скрываем его от наших глаз, накрываем это и так далее, и так далее. Надо будет, человек, который продает хамец, он должен будет поговорить с тем раввином, которому он продает, тот ему все в подробности пишет, как это происходит, как это делается.
Можно ли отказаться или продать неоткрытую упаковку хлеба?
У нас в основном так. То, что считается дорогим, да, там дорогая вещь, ее можно оставить. Опять же, тоже сомнительно, можно ли ее оставить или нет. В основном, смотрите, открытый хамец, то есть я имею в виду явный хамец, который также не несет большой стоимости, его принято не оставлять, его принято уничтожать.
Спасибо. Следующий вопрос. Если вся квартира продана, хозяйка уезжает, можно считать, что хамец в квартире тоже продан, и его не нужно уничтожать?
Вполне да, но опять же там есть разные тонкости. Надо поговорить с раввином, который сделает эту продажу, для того, чтобы узнать все эти тонкости. В общем, да, в общих чертах да, но опять же есть много разных уточнений, которые должен будет сделать тот раввин, который продает, покупает или там посредник этой продажи. И он все подобно себе должен будет объяснить.
Да, спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Действительно ли продажа хамеца, если покупатель не знает, сколько хамеца я продал и где он хранится?
У нас... В основном нет, он должен четко понимать, что он продает, ведь это продажа. Но это понять тоже, да, то есть может прийти в дом кто-то, допустим, и забрать на этот хамец тоже. То есть это надо понять, что человек, он по-настоящему, в своем понимании, он должен продать хамец. И он должен как минимум четко понимать, что он продает, где он продает, как он продает и так далее. Опять же, он может продать помещение, в котором он сомневается, если там хамец или нет. Он может продать какие-то вещи, которые не хочет проверять перед хамецом, полагать, что там есть хамец. Но просто так в общем продать хамец, как бы я продаю все, что у меня в доме, и так далее, это немного проблематично.
Еще просит Сара объяснить, извиняется, все равно не понимаю, что по поводу продажи хамца, ведь по сути он остается в нашем владении, в нашем доме, а это запрещено.
Опять же, да, то, что я сказал, что мы продаем также и само место, в котором лежит хамец. Надо также продать то самое место, в котором лежит хамец. То есть мы выделяем какую-то полку, куда ложим этот хамец, который мы хотим продать, закрываем эту полку и пишем, что это продается гою, и должны намереваться продать также эту полку тоже.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Какая связь с Песохом, история визита к Аврааму во время бриза трех ангелов и времени приготовления пресноков? Спасибо.
Хороший вопрос. Честно сказать, сейчас в голове какой-то определенной идеи этому нет. Не знаю, надо будет проверить. То есть у меня нет чего-то конкретного ответить на это, какая связь между этими вещами. Не знаю. Не хочу просто так что-то отвечать, в том, что я не уверен. Надо проверить.
Следующий вопрос от Ирины. Опять же, хамец – это хлеб. Могу ли я вынести его на улицу, но не продавать?
В основном так. И можно его вынести во двор, в котором находятся птицы, да, там, и кинуть, знаете, нам на площадях там бросают голубям, где мы знаем, что он 100% будет уничтожен. У нас есть задача уничтожить. У нас, кроме того, чтобы не было хамец у меня в доме, есть также еще повелительная заповедь уничтожить весь тот хамец, который у меня в пределах. Уничтожить, то есть в основном это сжигается хамец или бросается в воду, я не знаю, разными другими там... Что бы то ни было, но чтобы его не было с наступлением праздника Песах. То есть у нас есть повелительная заповедь его уничтожить. Поэтому если, допустим, там скотный двор такой, скажем, да, где бегают петухи, курицы и так далее, которые, я уверен, что они это все склюют, или кого-нибудь такое, это тогда можно. Если нет, это проблема. Я тогда просто не выполню заповедь. Я не нарушу запрет, но и заповедь, повелительную заповедь не выполню.
Следующий вопрос. Если я продавал квартиру, но не собирался в нее никого пускать, получается, продажи не было, что делать с прошлыми годами?
Опять же, это надо будет спросить раввина, который продает хамец, который является посредником. Но в основном, я не знаю, что сделать с прошлыми годами, но в основном надо понимать идею того, что когда мы продаем хамец, что имеется в виду? Что если тот не еврей, который покупает хамец, он сможет набрать определенную сумму денег, да, то есть повторю, он должен набрать определенную сумму денег. Если он сможет до конца Песаха набрать определенную сумму денег, тогда абсолютно его хамец. Он может в течение праздника прийти и забрать этот хамец. Это должно быть мое намерение. Что происходит на самом деле, это то, что определенный человек, у нас есть в Израиле даже постоянная семья, которая живет, арабов, которые живут в деревне Абу-Гош. В основном они от главного раввината Израиля, те, кто покупают хамец всех евреев в течение всего года. Это одна и та же семья, уже 50 лет. И в основном они подписывают чек на первый взнос, там, допустим, там, не знаю, 1 000 000 шекелей примерно за весь хамец. И остальные деньги должны будут внести в течение праздника. В основном они не вносили, то есть до сих пор не вносили. Если вдруг они захотят, не знаю, там облизать тарелку миксера, в котором там, не знаю, где-то прилиплен хамец, они, конечно, могут это сделать, но да, надо продавать с намерением того, что если гой соберет деньги, он сможет прийти и забрать хамец.
Да, следующий вопрос. Если я продаю весь хамец, что же уничтожать?
Вот, как я уже сказал до этого, не любой хамец можно продать. В основном предпочитать продать тот хамец, который неявный. То есть не просто какая-то булочка или хлеб, а продать, не знаю, то, что прилипшее к чему-то, да, там какие-то, например, тесто прилипшее к миксеру, или там что-то впитанное в кастрюле и так далее, и так далее. Или, например, пакеты, которые дорогие, которые там вот это большая трата денег для этого будет и так далее. Но если это просто какой-то хлеб, пита, булки какие бы то ни было и так далее, которые, ну, цедр, да, уничтожить это пару шекелей сгорит и так далее, тогда их продавать нельзя. Их надо уничтожить.
Спасибо. Следующий вопрос. Рав Даниэль, а съесть хамец, это считается его?
Да, да, да. Не в Песах, не в Песах. Съесть до Песаха, да. Так пишет у нас книга Хинух, что когда мы употребляем хамец, который у нас в пределах, не покупая новый, а употребляем домашний хамец, надо намереваться, что мы сейчас планируем сделать мицва битуль хамец. Да. Это считается тоже его уничтожением. 100%. Поэтому если у кого-то дорогой виски стоит где-то, он должен пить его с намерением, что он сейчас уничтожает хамец.
Замечательно. Спасибо большое. Следующий вопрос. Шалом, если мы выносим хамец за пределы квартиры, в общий коридор, это правильно?
Смотрите, надо спросить раввина местного, почему. Потому что как относиться к подъезду или к общему коридору, это до сих пор не очень решимый вопрос. То есть очень много мнений по этой теме. То есть если у вас тоже есть право на этот подъезд, да, то есть вы тоже имеете там право находиться, так это относиться как что? Как каждого жителя этого подъезда есть право на этот коридор, и тем самым образом это ваше владение тоже или нет? Это немного проблемная вещь. Лучше спросите вашего местного раввина, как это считается это или нет. Потому что, опять же, это немного спорный вопрос.
Спасибо, рав Даниэль. Последний вопрос в чате. Рав Даниэль, вы многократно повторили, что все, что связано с еврейской культурой, процветает, развивается. Что вы подразумеваете под еврейской культурой?
В основном то, что объединяет еврейский народ, то, что является его духовной скрепой, скажем так, это Тора, развитие Талмуда, развитие еврейской Аллахи, развитие еврейского закона. В основном это сугубо еврейское. Я хочу разделить, на прошлом уроке тоже мне как-то задали вопрос, я хочу разделить, смотрите, у нас есть не любая культура, которая говорит на идыш, это еврейская культура. Так культура, которая говорится на идыш, это ничего общего там нету. Да? Сказать, что если существует еврейская культура за пределами законов Торы, это смешно разговор. Еврейство, иудаизм, еврейский народ, или как иудейский народ, сколько бы его там ни как бы его ни называли, его эта группа людей объединены одной идеей. Какой идеей? Служение Всевышнему и жить в рамках законов Торы. Это то, что объединило всех тех рабов, которые вышли из Египта, в один целый народ. Все те идеи, связанные с этим, они есть еврейская культура. Все, что с этим не связано, это может быть и любая другая культура, которая переведена на идыш, или переведена на иврит, или что бы то ни было, но нельзя назвать это еврейской культурой.
Спасибо огромное. У нас поднятая рука, Лана. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. У меня очень много вопросов и по Песоху, и по разные. Но вы мне разрешили задать другой вопрос, не касающийся непосредственно.
Да, мы что-то в группе написали.
Да, я написала. И вот это вот сейчас как раз по поводу иудейства. Вот я была сегодня на другом уроке, слушала по Zoom, и там пишут, сказали такую фразу, что иудей в древности, именно вот меня интересует слово «в древности» по датам. В древности это только принадлежность к колену Иуды, а не вероисповедание и не принадлежность к иудаизму. Но вот меня интересует вопрос, вот это слово «древность». Когда это поменялось?
Я объясню, смотрите. Да, существует в теории, существует еврейский народ. Еврейский народ – это группа людей, которые были разбиты на 12 колен. Их объединяла вместе одна вера, одна религия. Да, конечно, часто они отходили от этого, но это можно прочитать в книгах пророков и так далее, и так далее. Но в основном был один народ, разбитый на 12 колен. Одна национальность, можно сказать, разбита на 12 колен. Это считался один народ, еврейский народ. В дальнейшем, после смерти царя Шломо, по определенным версиям уже в конце, в последних дней его жизни, произошла гражданская война между 10 коленами и коленом Иуда, Беньямин, там и частично Шимон и так далее. Произошла определенная война, и 10 колен отошли от колена Иуда, вышли из-под ее власти, потому что цари в основном были с колена Иуда. В дальнейшем, ну вначале это так не было, но в дальнейшем эти два государства развивались абсолютно отдельно. То есть 10 колен отошли постепенно, пошли по другому пути до тех пор, пока абсолютно не ассимилировались с помощью Санхерива, который смешал их с другими коленами и так далее. И осталось только одно колено Иуда. С тех пор, когда мы вернулись из Вавилона, в дальнейшем колено Иуда тоже было загнано в Вавилон, когда мы вернулись из Вавилона, мы остались только Иудим. Иудим из колена Иуда. То есть, как народ мы все евреи, но только фактически из всего еврейского народа осталось колено Иуда. Ну, конечно, и левиты, там, куаним и так далее, частично, не все, но частично куаним и левиты, которые остались тоже. Но в основном, да, то, что вот сейчас, вот то, что вернулись из Вавилона, вернулся уже не еврейский народ, а отдельно колено Иуда, которое в дальнейшем, развиваясь, перестало как бы то, что называется иудейским народом. Поэтому то, что мы говорим сейчас, вот переход в начале, в свое время, Иуда, это всего лишь было одно из колен, в дальнейшем он стал единственный представитель этого народа. Да, Лана, вы с нами?
Лана.
Она пошла в Вавилон возвращать другие колена.
Нужно нажать на микрофон, если хотите что-то добавить.
Я не пошла, я вернулась. Я вернулась. Значит, смотрите, иудеи, и они же представители иудаизма. Вот это меня...
Смотрите, я говорю еще раз, да, на русском языке надо понять такую вещь. Со времен, когда был сформирован Советский Союз, мы знаем, что они хотели отделить национальность от их веры, от их религий. Дело в том, что еврейский народ, он никогда не был отделен от своей религии. Для того, чтобы отделить, сказать, это евреи-коммунисты, допустим, или это евреи, там, правители, там, кто бы то ни было, а есть какие-то вот там такие вот иудеи, для этого только в Советском Союзе был такой раздел. Единственная страна, где этот раздел существовал. В любых других местах такого не было. Не было никакой разницы между евреем и иудеем. Это были два синонима.
Да,
в Советском Союзе это использовали для того, чтобы как бы освободить евреев от веры.
Да, все, ваша позиция мне вообще, и я, в принципе, это понял. Но сейчас вы сказали одну интересную вещь, вообще совершенно другую. Вы сказали, что была война между 10 коленами и Иудой и Беньямином, а я знала, честно говоря, что это произошло отделение в результате захвата захвата 10 колен, а не между войной, между братской войной.
Захват, когда Санхерив захватил 10 колен, это уже было позже, это уже было пару сотен лет после этого. То есть существовало два государства параллельно.
Да, конечно, конечно.
Иудейское 10-коленное.
Да.
Израиль.
Израиль.
Два государства, да. Потом они ассимилировались уже в изгнании Санхерива, от них ничего не осталось. И до сих пор идет спор, есть спор в Мишнайот, вернутся ли они или нет. По мнению Раби Акива, они уже не вернутся.
А когда была война?
После смерти Шломо, был Яровам бен Нават. Это в книгах царей написано, это не я рассказываю. Книга царей, Танах. Танах описывает эти события. Это было после смерти Шломо. Яровам бен Нават поднял восстание 10 колен против сына Шломо. Против сына.
Да, и они в результате этого восстания, то, что вы имеете в виду...
Они разделились на два государства.
Да, это понятно. Это понятно. Потому что мой вопрос был, когда был захват Ассирии, почему братские колена Иуды и Бениамина, так сказать, вообще проигнорировали эту ситуацию?
Это и уже, уже к моменту ассирийского захвата уже они практически уже не дружили почти вообще.
Окей, все. Спасибо большое. Спасибо.
С удовольствием.